Всем привет! Сегодня у нас в гостях два интересных человека. Сейчас они, надеюсь, представятся. Здравствуйте, расскажите, кто вы, что вы, представьтесь, пожалуйста. Тут я вас знаю, а публика, может, не все.
Абсолютно точно не все. Александра Саминская, спасатель поисково-спасательного отряда «Экстремум».
Дмитрий Голубев, также спасатель поисково-спасательного отряда «Экстремум» и замкомандира по общим вопросам и по дежурству на мероприятиях.
Чем занимаетесь? Ну, спасение довольно широкое понятие. Какие есть направления деятельности?
У нас в отряде есть несколько направлений деятельности. Одно вам уже знакомо, это, собственно, дежурство на мероприятиях. Вот, это направление АПП. Мы выходим на дежурство в пожарную часть. У нас есть собственная машинка, маленькая, красненькая. Направление Кашки-Спас.
АПП это как переводится?
Автомобиль первой помощи. Но это только не надо путать с медицинским, это пожарный автомобиль.
А вот. Чем отличается?
Это очень специфическая модель. Это автомобиль
на базе УАЗика. У вас пикап?
Маленькая красненькая машина, в которой очень-очень много оборудования, которое может помочь извлечь человека из искорёженной машины, потушить пожар. То есть практически полноценный пожарный автомобиль, но в небольшом объеме.
И, наверное, без резервуара с водой.
С резервуаром, но с небольшим. Но у нас есть всегда возможность стоять на водоисточник.
Ага. То есть и насос есть, который дает
на
и бронзбойт есть.
Я бы не стала его называть бронзбойтом. Но стволы у нас есть точно.
Хорошо. Так, Кашки-Спас, что это? Спасать кошек?
Спасать животных. То есть есть направление, когда.
Я думал, вот только по кошкам.
Нет, не только. У нас огромные вообще. Наши клиенты. Они очень разные. У нас были еноты, кошки, собаки.
Крокодил.
Крокодил был, точно.
Где?
А известный крокодил под Питером, когда нашли. Да-да-да, вот тот самый. Как раз вызвали наших ребят, которые также стояли, смотрели и думали, что же с ним сделать-то.
Он же не оценить может и бросится кусаться, а у крокодила там такой клюв.
Ну, насколько я помню про этого крокодила, крокодил был страшнее, чем люди. Вот, это был не очень большой крокодил.
Но главное, что с ним было все хорошо, и он вполне себе нормально там существовал, пока ему не мешали, да.
То есть ему нормально было.
У нас был писец на детской площадке.
Черный.
Белый, по-моему.
Слушай, не помню, честно.
Неважно, защитного цвета.
Северный.
Это просто такой военно-морской зверь, вообще армейский. Черный писец.
Это был тощий писец, он был на детской площадке. Так. Хорьки, шиншиллы, хомячки ушедшие. То есть, неважно, в общем, какие животные. Важно,
хомячки что... ушедшие в побег?
В побег, в подпол. В подполье, я бы сказала, глубокое. Важно, что все эти животные, они находятся в какой-то угрожающей ситуации, связанной с тем, что они сами не могут из нее выбраться. То есть, это кошки, которые залезли на дерево и не могут сами спуститься. Это птицы, допустим, запутавшиеся в леске, в какой-то сетке. Там, например, те же самые домашние животные, которые уходят в вентиляционные шахты. Да, то есть, их надо оттуда извлекать. То есть, мы не занимаемся зоозащитой, то есть, мы не помогаем всем животным, не занимаемся отловом, а помогаем именно животным, которые не могут сами выбраться из этой истории.
Последние утки, вмерзшие в лед. Умерзающие, соответственно, ребята опять-таки тоже в гидрокостюмах, спускаются в водоем и достают их оттуда, дальше передают уже орнитологу.
У нас была эпичная чайка, которая порвала все эфиры, вот, ее там показывали по Первому каналу, значит, была чайка, которую вынимали наши ребята, и рядом оказался журналист. Вот, и эта чайка была новостью вообще номер один, по-моему, в феврале месяце, то есть у нас там неделю давали интервью на тему чайки.
Тоже вмерзла?
Вот я не помню, она то ли была травмирована, то ли вмерзла. Вот я сейчас, честно говоря, не поручусь.
Надо пересмотреть наши YouTube-архивы. Так, животное-кошка-спас, еще что?
Собственно, дежурство и главное направление.
Дежурство это... по поводу чего?
Дежурство на мероприятиях.
А, на мероприятиях, да.
Это туда.
Тебе я там видел несколько раз.
Меня тоже могли видеть, но реже. Ну и, собственно, у нас главное направление – это поиск людей в лесу.
Потерявшиеся, заблудившиеся?
Потерявшиеся, заблудившиеся, которые не могут выйти. То есть все заявки на поиск людей в лесу в Ленобласти получает спасотряд «Экстремум».
А, простите, МЧС не получает, милиция?
Мы получает, естественно, МЧС.
Я просто подумал, что они на вас все сбросили так, походя.
У нас сложная система взаимодействия, вернее, она такая отработанная. Значит, собственно, получает заявки МЧС и через ЦУКС передает нам, через Центр управления кризисными ситуациями.
А как вы к нему подключены, на каких основаниях?
У нас аттестованное аварийно-спасательное формирование, то есть это отряд, который не просто не на пустом месте, мы не собираем людей с криком «приходите все, нам нужны ваши кулачки, ручки, там, не знаю, участие».
Ставьте лайки.
Да, ставьте лайки, да, приходите все немедленно. А у нас организация, которая зарегистрирована, есть аттестованное аварийно-спасательное формирование, как я уже говорила, вот, и, соответственно, заключен договор с ЦУКС МЧС.
Интересно. С ними работаем. А как-то... понимать, аттестованная команда, что она умеет, где ее, собственно, аттестуют, где учатся, так, чтобы аттестоваться, и что входит в подготовку. Я, возможно, какие-то глупые вопросы задаю, просто я вообще не в курсе этого вашего направления деятельности.
Это абсолютно нормальные вопросы, потому что, естественно, вы видите вот людей, которые на мероприятиях помогают, выносят людей из поля боя.
Что-то делают, бегают, создают какую-то активность.
Вот-вот. Значит, на самом деле у нас в отряде есть люди, которые аттестованы как спасатели, причем их довольно много. Это люди, которые прошли курс спасателя, сдали, соответственно, экзамен, получили корки, у нас есть удостоверение.
В МЧС?
Да, да, мы аттестованы через МЧС. Раз в три года мы переаттестовываемся, вот, и из вот этих людей состоит, в общем-то, ядро поисково-спасательного, то есть, собственно, поисково-спасательный отряд. Вот.
Который тоже в свое время аттестовывался, и на основе него как раз мы получили лицензию АСФ.
Какую лицензию?
Аварийно-спасательное
формирование.
Я всегда переспрашиваю все аббревиатуры, наверное, кроме ГТО и ГОСТ. Про это, я уверен, более-менее все в курсе. А так надо расшифровывать.
СНИПы?
СНИЛСы. ИНН. А, ИНН еще все знают. ИНН все знают, конечно.
СССР, простите.
СССР, да, тоже. Так, поиск в лесу. Я вот, честное слово, ни разу не смог заблудиться в лесу, хотя бродил в самых разных лесах.
Очень повезло.
Ну, я так получилось, что я могу в городе пойти не туда, просто потому что смотрюсь на красивые дома. Ну и опять же, я иду прямо, а улица поворачивает не прямо. Я на это никакого внимания точно не обращу совершенно, потому что улица же идет прямо, я иду по ней тоже вроде бы прямо, а потом оказываюсь совсем не там, где я собирался быть, даже в родном городе Ленинграде. А в лесу я просто помню направление, откуда я пришел, я иду обратно.
Ну, на самом деле, я также.
Это я не потому, что я такой молодец. Вопрос у меня был в другом абсолютно. Вот человек заблудился. Я знаю людей с врожденным топографическим кретинизмом, которые два раза повернутся вокруг своей оси и не помню, где находились. Это не вопрос. Как вы их ищете? Я не знаю, там кричите «Ау», запускаете вертолет, что именно?
И кричим «Ау», а теперь уже и вертолеты тоже запускаем. Вот, на самом деле есть отработанная схема поиска людей. Вот, она достаточно многокомпонентная, то есть там поступает звонок, его получает дежурный координатор, координатор собирает сбор групп, есть специальная база, где люди отмечаются, что они там готовы к выезду.
Компьютерная
нас...
база.
Да, естественно. Да. Без технологий никуда.
Мало ли у вас там база помещений, куда прибегают люди и на дощечке отмечают галочки «Я готов».
Компьютерная база.
Да.
Ну вот, собираются экипажи. В это время руководитель поисково-спасательных работ отрабатывает версии, смотрит, куда человек мог пойти, где, вероятнее всего, его искать. Вот дальше туда выезжают поисковые группы, и начинается, собственно, сам процесс поиска. А вот это очень кратенько. Вот. На самом деле там очень много компонентов. То есть если есть возможность, можно попробовать вывести человека по телефону. Если есть возможность, можно послать ему специальную ссылку, мы получим обратно координаты. Вот, и
если
так далее, и так
работает.
Далее. Да, если,
ну,
телефон,
если телефон
работает.
Есть интернет, да, соответственно, он зайдет на наш ресурс, и там мы уже выясним его координаты. Плюс мы опрашиваем родственников, где он ходит обычно, что собирает, рельеф местности. Опять-таки, в зависимости от того, что он ищет, мы смотрим, где он это будет искать. Там, если это ягода, то понятно, там на болоте, там, если грибы, то в лесу. Ну и в зависимости от этого уже строится методика поиска.
Ну, наши потерявшиеся не всегда бывают столь предсказуемы. Они скрывают места поиска грибов. Значит, они как это идут искать грибы на болото, а ягоды куда-нибудь.
Ну, начнем с того, что да, у нас особенно пожилые очень любят некоторую толику креатива, и когда мы потом опрашиваем, ну, господи, как это так прекрасно, это так приятно найти людей, которые там закрывают рот собачки, чтобы собачка не гавкнула и не обозначила себя другим кинологом, вдруг обидят.
Они отзываются, например, на крик, потому что кто меня будет искать в лесу? в 6 часов утра.
Только плохие люди. Наверняка.
А еще меня наверняка ищут, меня еще денег за это возьмут. Вот. Все поиски.
То есть лучше пропасть.
Бывают такие случаи, на самом деле, очень трагические, когда человека практически нашли, то есть мы понимаем, где он находится, вот, его там пытаются как-то найти, на что человек на последнем, значит, заряде телефона сообщает: вы меня что-то плохо ищете, я отсюда пошла или пошел.
Устал ждать. Всё. И пропадает окончательно.
Да, и пропадает окончательно. Такие случаи тоже были. То есть креатива много.
Креатива много. Сразу возникает вопрос. Вот у вас, я уже, значит, машина, компьютерная база, которую кому-то нужно поддерживать, на каком-то сервере размещать. Стало быть, нужен сервер или его аренда. Люди, которые дежурят, видимо, по этому делу. Короче говоря, да, это вот вертолет, то есть, видимо, квадрокоптер.
Квадрокоптер у нас есть, а вертолеты вот у нас...
БПЛА у нас тоже есть.
Да, расшифровывай.
Беспилотный летательный аппарат.
Да. Сразу просто. Нет, с вертолетами вот у нас прошли сейчас первое учение с ВПСУ «Ангел» из Москвы, прилетал вертолет. Собственно, смотрели, как искать человека, как засекать дым вот от костра, например. То есть такой опыт тоже есть. В принципе, поиск с помощью авиации у нас уже, по-моему, второй год, да?
Или ну, третий, да, год уже. Планеристы с нами тоже сотрудничают.
Планеристы есть, есть малая авиация, которая с нами сотрудничает.
Я это, собственно, все к чему говорю. Вот, значит, еще и малая авиация подключается.
Я знаю, кто за это платит.
Да, я вот уже тоже чувствую.
Я чувствую просто этот вопрос.
Теперь про главное, как за этим столом обычно говорят, теперь про деньги. Но это же все стоит бешено. Я вот видел вас неоднократно на военно-исторических мероприятиях, так даже то, что у вас с собой есть в сундучках с лекарствами, оно внушает уважение. Там куча инструмента, куча материала всякого разного, лекарства, шприцы, чёрта лысого, скальпели. Не буду все перечислять. В общем, полный набор для медпомощи. И такой сундучок не один на мероприятии. Таких сундучков несколько. Оно все стоит дорого. Я проверял. Поэтому вот мне интересно, а деньги-то вы откуда берете? МЧС помогает.
Из тумбочки.
А в тумбочку кто кладет?
У него жена.
Берет. А для этого мы очень хорошо работаем. То есть свободные от дежурств, мероприятий и другого времени.
То есть вам за ваше дежурство не платят?
Иногда частично компенсируют расходные материалы. То есть потратили 10 бинтиков, нам организаторы дают на эти 10 бинтиков.
Скажем так, у нас есть некоторые договоренности, что бензин, еда... Обычно, если коммерческие какие-то мероприятия, нам оплачиваются, компенсируется расходка медицинская. Но опять-таки это все зависит от самого мероприятия. То есть, если мероприятие какое-то там для детей, для кого-то еще, то мы не берем ничего вообще. То есть все с нашего. Так как мы волонтеры, то мы на самообеспечении полном.
То есть вы просто работаете где-то, а в свободное от работы время ездите спасать людей, лечить, оказывать парамедицинские услуги, вытаскивать котов с чайками.
Ну, по факту, да. Ну, то есть, естественно, есть какое-то финансирование, не могу сказать, что большое, то есть, мы какие-то серьезные крупные вещи покупаем с грантов, то есть, например, тот же самый квадрокоптер, вот, в общем, мы получили на него грант, да, там были гранты на медицину, то есть, регулярно подаем заявки, вот, но это деньги целевые, то есть, мы их получили, потратили на квадрокоптер, вот у нас есть квадрокоптер, мы счастливы, да. А бытовые какие-то нужды закрываются, например, у нас есть там какие-то минимальные членские взносы в отряде там раз в год, буквально вот там 500 рублей в год.
500 рублей в год, да.
Вот. Ну и иногда нам перепадает спонсорская помощь, но это вот очень редко, спонсоров у отряда нет, честно.
Это удивительно.
Это не удивительно, это очень печально.
Это одно из другого проистекает. Оно сперва удивительно, а потом начинается быть печально.
Просто не очень понятно. Все понимают, зачем помогать людям, которые, там, не знаю, больным детям, например, да? Мы понимаем, что вот надо купить лекарства. А понимают, зачем помогать, там, не знаю, приюту для собачек. Да, вот там собачки голодают. И на это можно как-то собрать денег. Ну, во-первых, мы не собираем деньги с точки, там, дайте нам по рублю, вот, мы пойдем себе что-нибудь купим. Вот. Соответственно, это только какие-то вот целевые спонсоры, когда к нам приходят и говорят: ребята, вы такие классные, вот держите денег. Вот давайте мы вам оплатим хотя бы какой-то бензин. Потому что мы, естественно, на те же самые поиски, а они у нас по всей Ленобласти, это в 100-200 километров
от Питера. Вот только хотел сказать, что пропал человек за Приозерском, а вы в Питере.
Да. Мы садимся в свою машину.
А то и не одну.
Да, заливаем бензин за собственный счет и туда едем. Естественно, этот бензин нам уже никто не компенсирует. Вот. То есть приходит к нам кто-то добрый и говорит: ну вот, ребят, давайте вот хоть каких-то денег дам, да, мы очень благодарны. Но вот таких вот именно постоянно спонсорских денег в отряде нету. И вот я, как человек, который занимается пиаром, по этому поводу очень, конечно, печалюсь.
Ну, зачем? Это же пиар же, он как бы в этом и состоит, чтобы про вас как можно больше узнали и как можно больше принесли в итоге каких-то материальных средств, на которые вы еще больше сделаете хорошего.
Вот тут возникает такая ситуация, что вроде как мы все взрослые здоровые люди, которые занимаются, да, хорошим делом, но, в общем, никто не помирает. И мы вроде как сами выкручиваемся. То есть у нас вот нету повода бить в набат и кричать о том, что, ребята, вот нам не на что заправить машину. У нас...
Вроде как, да, критичности нет, поэтому живут и живут. Поэтому...
Большинство и людей нормально. У нас взрослые, 30+, то есть у нас большинство отряд 30-40 лет. Вот, взрослые состоявшиеся люди, там, программисты,
руководители предприятия, айтишники, да. Ну, в общем, как...
Не, ну, оно все, конечно, хорошо, но когда я просто видел, как вы работаете, вы очень круто. У нас нашим реконструкторам, которые занимаются боями на больших топорах, вот им бы у вас тактики и слаженности поучиться многим. Да нет, не многим, всем.
Ну, мы учимся этому, готовимся.
Наша сборная отлично выступила по тактике.
Это отдельный разговор про сборную. Нет, я к чему? Я к тому, что это профессиональная работа, которую, в общем, когда ты делаешь, неплохо бы, чтобы что-то за нее, хотя бы что-то за нее капало, чтобы была какая-то материальная отдача. Я понимаю, что это огромное моральное удовлетворение. Но я, например, там, занимаясь 25 лет реконструкцией, как-то все время последние лет 12 жду, когда же ты хоть какие-то деньги-то в зад принесёт.
Денег в качестве зарплаты оно нам никогда не принесёт.
Нет, я и не говорю про зарплату, я говорю вот отдача. Вы сделали какую-то работу, ну не знаю, в течение года, например, не одну конкретную работу, а в течение года вы сделали некую работу, и вот вы видите, что да, мы вложились в это дело. Я молчу о том, сколько спасли, я говорю, вот мы вложились в это дело таким-то ресурсом, деньгами, бензином, материальными средствами, и вот в итоге, вы понимаете, у нас получилось немного больше, там, на 10 тысяч рублей за год, например, это совсем другой стимул, просто такие фишки, как вот эта вот обратная связь, основанная на деньгах, она очень помогает на длинной марафонской дистанции по хронологии, то есть, когда этим занимаешься долго, оно, по крайней мере, видно, что лично для себя, помимо морального удовлетворения, еще и материально не вполне зря.
Нет, это так, в нашем случае это не работает.
Это не работает совсем. Ну, начнем с того, что мы волонтеры, то есть добровольцы.
Я понял.
То есть, если ты начнешь это перекладывать на коммерческие рельсы, у тебя совершенно другой подход будет.
Да.
Ну, это по-многому видно.
То есть вы принципиально денег не берете.
Да. Ни с кого. Но именно зачем? Вот с точки зрения обязательных оплат нет. Это принципиальная позиция, да. Потому что она подстегивает нас работать на максимум не за деньги, а на результат
от души.
Да.
Да, и при этом понятно, что люди, которые приходят, они учат медицину, да, вот ту самую тактику работы. То есть люди приходят, у них другая мотивация. Но, конечно, была бы идеальная абсолютная ситуация, когда мы бы вкладывали свои знания, свои умения, свое время. Вот. А остальное у нас была бы возможность, конечно, как-то компенсировать, ну, там тот же бензин, там расходку,
ну,
там,
я имею в виду,
потребности отряда,
много.
Ну, вот какие-то такие вот вещи, там потребности отряда. Да, это было бы очень здорово. Пока это все в режиме, там, ну, иногда.
Ну, у нас есть организаторы, которые, да, там дают денег больше. Это спасибо им компенсируют другие там мероприятия, другие потребности, там, закупки, потом уже медицинским расходным материалом. Там. На бензин тот же, на бензин для ребят, кто ездит на поиски в лесу, потому что там некоторые говорят, я могу ехать, но мне нету денег, ну просто нечем машину заправить, потому что это там зачастую полный бак. И тогда, да, есть оперативный фонд, как бы ребята оттуда выкладывают деньги и заправляют. Человек тогда берет спасателей и едет на поиски.
Мы не будем говорить, как пополняется оперативный фонд, да? У нас,
когда как?
У нас очень часто пополнение вот этих оперативных фондов происходит так. Ну, ребята, у нас пусто. Давайте скинемся.
Да, у меня зарплата была. Отлично, поехали.
Ну, примерно.
Прекрасно.
Вот, поэтому все это вот на чисто добровольческих каких-то волонтерских основах. И, в общем, абсолютно такое безденежное.
Кстати, а сколько вас?
В цифрах?
Значит, можно в цифрах.
Смотрите, у нас есть несколько как бы градаций, да, когда мы говорим, сколько нас. Значит, у нас есть, во-первых, добровольные помощники. Вот это люди, которые не аттестованы как спасатели. Это люди, которые при определенных условиях ездят в лес тоже, как поисковые группы. Ну и как-то вот участвуют в жизни организации. Но у них при этом перед нами нет никаких обязательств, грубо говоря, кроме адекватности и вот какого-то участия в спас-работах определенного.
Хоть что-нибудь, хоть
когда-нибудь. Хоть когда-нибудь, да. Их около 300 человек, более-менее активно.
Богато.
не очень богато, потому что я потом скажу, сколько у нас поступает заявок на тот же поиск в лесу в год. А, значит, 150 человек – это примерно 150 человек – это люди, которые вступили в региональную общественную организацию «Экстремум». То есть это люди, которые могут быть аттестованы как спасатели, могут быть не аттестованы, но они уже более активно участвуют в жизни отряда.
У них более-менее активности, скажем так. Вот. Если ДП они могут, средняя активность там процентов 10 у них от общего числа.
ДП?
Ну, добровольный помощник. Да, у нас свои аббревиатуры, которые проще. Вот.
Deputy Marshal.
Интересная версия. Ну и, соответственно, ПСО – это вот как бы получается ядро, то есть это люди, уже аттестованные спасатели, которые берут на себя какие-то обязательства, там, отработать не меньше, чем столько-то год, да, выходить на дежурство, допустим, в пожарную часть, ездить на дежурственные мероприятия, вот, то есть этих людей у нас очень немного, вот, их чуть больше 50. Вот. Ну, мы надеемся.
То есть это 50 плюс 150 плюс 300 получается? Нет. Или это всего это 300, вот, из них 150?
Нет, каждый член ПСО, он и член РОО. То есть 150, ага, и из них 50.
Все понял, да. То есть треть примерно.
Треть. Да, но мы надеемся, что количество людей, которые вступают в ПСО, будет расти со временем.
А добровольные помощники – это вот отдельно совсем стоящее, оно как бы не пересекающееся.
Да. Ну, надо понимать, что у них игроактивность может быть, может не быть. То есть мы можем гордо быть, у нас 300 человек, да. А на самом деле из них там активно примут участие в сезоне, там, не знаю, там 50 человек, например.
Ну, это очень хорошо, если 50. Обычно это 10% вилка где-то такая.
Ну, да.
Плюс-минус там пару процентов.
А кто у вас набором заведует личного состава? Там рекрутинговая какая-то программа, какие-то специальные люди, которые у вас на это выделены, или что? Или самотеком? Вот у нас есть сайт, приходите, вступайте, учитесь, работайте.
Ну, вот, наверное, такого вот, наверное, вот так рекрутов мы прям не набираем.
Ну, скажем так, у нас есть направление, когда мы учим людей, то есть курс первоначальной подготовки спасателей. То есть мы сами доработали курсы МЧС, чтобы уже пожарно-спасательный колледж, с которым мы сотрудничаем, он под нас готовил людей. Вот, соответственно, мы там рекламируем людям, и они идут к нам. Плюс на мероприятиях к нам подходят ребята и спрашивают, как можно к нам попасть, как можно влиться. У нас есть буклеты, которые мы раздаем. На тех же Кушки Спасах тоже подходят, спрашивают. То есть это нету такой широкомасштабной целевой какой-то вот программы, но иногда точечно она случается. У нас есть отдельно люди, которые занимаются именно работой с добровольными помощниками, они организовывают там курсы по работе в лесу, по поиску, так называемые там работы в поисковых группах. Им даются какие-то высотные курсы с минимальным, по высотной подготовке и работы там на деревьях. Есть курсы по первой помощи какой-то совсем минимум, чтобы они тоже понимали, как перевязать там, как остановить кровь. Вот. Это тот бонус, который мы им даем, чтобы вот они не просто отдавали свое время нам, не получая ничего, а вот чтобы хоть какое-то самообразование у них было.
Кстати, часто к нам приходят очень люди после курсов первой помощи в том числе. То есть люди идут на курсы первой помощи послушать о том, как помогать, да, как действовать в какой-то критической ситуации, вот, и потом начинают думать, как применить свои знания. И начинают искать как-то в интернете вот, волонтеры, спасатели, и выходят очень часто к нам.
А вот текучка кадров большая, потому что добровольная организация, я вот в такой 25 лет состою и лет, наверное, уже 17 возглавляю одну из них. У нас всегда так, приходит 30 человек за год, остается из них 3-4, и потом еще 30, и ты думаешь, блин, у меня в клубе 60 человек, но тут при этом знаешь, что останется, у нас было 20, останется 23, то есть из этих 3 человека останется, а потом со временем люди начинают яростно взрослеть, обзаводиться семьями, детьми и болячками. И вроде как они у тебя там ветераны суперопытные и офигенные, но они же просто не могут никуда ездить, просто потому что им некогда, там раз в год. Да, и вроде бы у тебя опять 60 человек, но из них 30, они уже практически как постоянные штыки, они бесполезны фактически. А у вас как с этим?
Вот для этого у нас есть ПСО, и там есть обязанности члена ПСО, ну, поисково-спасательного отряда, где есть минимум дежурств, который ты должен.
Это я понял. Принести. Я про текучку кадров спрашиваю.
Нет, это к тому, что активность откуда у нас берется. Дальше, соответственно, к нам приход идет в основном из курсов. когда люди идут учиться на спасателя.
Не совсем все, не согласна с тобой.
Дополни.
Значит, у нас есть разные потоки текучки.
Да, вот, наверное, стоило с этого начать.
У нас, значит, смотрите, вот люди, которые приходят добровольные помощники, там текучка огромная. Потому что человек приходит, он в первую очередь приходит посмотреть, что это такое.
Я бы сказал, там бурление огромное.
Да, то есть туда, значит, приходит, допустим, за год может зарегистрироваться там 300 человек, из них реально в РОО придет 10. Вот, то есть там очень маленький процент людей, которые реально придут и будут участвовать в жизни организации. А дальше. В РОО ты уже вступил, ты уже втянулся. Вот, ты уже чему-то учишься, ты смотришь на то, какая-то организация съездила на, например, те же самые учебные поисково-спасательные работы. Посмотрел, боже мой, вертолет прилетел, кинологи, значит, с собаками
первую
бегают.
Первую дозу бесплатно
да,
получил.
Да, руководитель всё, отряда рассказывает. То есть, и люди начинают интересоваться вообще, что за организация, и как вообще туда попасть, и как вот там хочется остаться. Это интересно. Ну вот, соответственно, в РОО текучка уже меньше. Вот, кто-то активен, кто-то менее активен. Значит, кто-то там учится на координатора поисково-спасательных работ, кто-то думает о том, что хочет быть там руководителем поисково-спасательных работ, кто-то в ПСУ идет, значит, соответственно, на курсы спасателей. А вот в ПСУ текучки практически нет. Потому что когда ты уже получил вот эти корки спасателя, у тебя уже есть набор знаний, ты уже очень много вложил сил, хотя бы просто даже сил и времени, в то, чтобы стать спасателем. Вот чтобы заработать вот эти вот корочки, да, для того, чтобы участвовать во всем этом, да, и уже люди как бы держатся вот за эту, должность, да.
Возможность.
Возможность, да.
Ну, возможность, да.
В ПСО текучка очень маленькая.
Первое, ты, чтобы попасть, ну, в РОО-то попасть, мы смотрим, какая у человека была активность, то есть, если ты просто пришел с улицы и говоришь, я хочу, нет. То есть, ты должен проявить какую-то активность, участвовать в каких-то мероприятиях, там, бабушек поискать, кошечек поснимать. И после этого, да, есть возможность принятия в РОО. Соответственно, в ПСО еще более жесткие требования. То есть, помимо того, что ты должен уже активно, постоянно участвовать, ты должен получить аттестацию спасателя, ты должен понимать, что ты вообще хочешь здесь делать, то есть, какое у тебя будет направление. И поэтому за счет этого отсева к нам приходят люди, которые уже четко понимают, что они хотят и что они для этого готовы делать.
То есть, вы в ядре пропагандируете взятие качества в личного состава.
Да, мы исключительно работаем на качество. То есть у нас просто нет других возможностей, грубо говоря, нормально работать, нормально себя зарекомендовать. Ну, то есть мы не можем взять кого угодно на то же самое дежурство на мероприятии. То есть это должен быть человек, который как минимум сдал зачет по первой помощи.
Ну, имеет статус спасателя, да, имеет статус либо метаобразование. Да. И да, он должен дать зачет, потому что, ну, как сами понимаете, ошибка.
Ну, еще бы.
Цена ошибки очень большая.
Очень высокая. И потом потеря лица очень дорого, потом обратно это зарабатывает имидж.
Я-то, когда вас первый раз увидел, если не ошибаюсь, это была Петропавловская крепость, фестиваль военно-исторические легенды норвежских викингов. Я подумал сразу, что это просто со скорой помощи кого-то подрядили дежурить. Потому что у меня было вот полное ощущение, что ну просто вот врачи работают, ну, работают врачи, что теперь? Вот кому-то заплатили скорой помощи, вот они прислали подежурить людей. Или там договорились как-то иначе, очень круто работаете. А отсюда у меня, собственно, второй вопрос к качеству, про качество личного состава. Я когда в советской школе учился, у нас были уроки начальной военной подготовки, НВП, где нас, в частности, регулярно гоняли по поводу оказания первой медицинской помощи. В том числе приезжали к нам и доктора, даже из военмеда. Приезжали, вот просто элементарно нас регулярно загоняли к нам в медпункт, или наоборот, прислали из медпункта к нам в классы доктора.
Хорошая школа у вас была.
Да, вот сейчас, я просто как инструктор по первой помощи, я просто сейчас вот готовлюсь отвечать.
Вот, а как сейчас, вот люди выходят, молодые люди, вот они вышли из школы, возможно, окончили вуз. Вот это изначальное стартовое качество человеческого материала в плане ваших тем, оно как?
Никакое.
Никакое?
Во-первых, то, что вы описываете, это какая-то вот запредельно прекрасная школа, где
да
чем-то…
Да так везде было почти,
объясню,
в мое время.
Значит, ну, вот скорее вот именно…
Вот, может быть, это был вот какой-то такой вот… Ну, не знаю, в ваше время, но в основном
я учился...
все-таки уроки ОБЖ в школе, да. Начально-военную подготовку.
Ну, её просто вообще нет сейчас, только ОБЖ.
Да, ну, её нету, ОБЖ, значит, только ведут кто основные прапорщики, да, значит, основные военные. Да, или учитель физкультуры, который примерно про первую помощь знает по руководству для санинструктора 1942 года.
Скажем так, он знает, куда надо наложить повязку. Не как, а куда, да, в лучшем случае.
То есть, если, значит, кровь течет отсюда, нужно наложить именно вот на это самое место.
Скажем так, если у тебя ты руку поранил, то лучше на руку, а не на ногу накладывать.
Примерно, вот, да. То есть, к сожалению, первая помощь у нас у большинства людей на, даже не на нулевом уровне, а где-то вот ниже нулевого уровня, потому что они руководствуются даже не первой помощью, вот повязку куда наложить, а то, что бабушка рассказывала, там, не знаю, сметаной что-нибудь помазать. Там, или подарки.
Скорее всего, спину.
Ладно вам, вузы, школа, господи, у нас почти все уже водители.
Да.
Взрослые.
Да. Я нет.
Какая у нас первая подготовка по первой помощи на курсах
одна
водителя?
Лекция.
Ладно.
Вот. То есть мы начнем с того, что вот уже взрослые люди, у нас даже здесь нет подготовки.
Не, ну тут все просто. Сейчас эти самые курсы вождения не учат водить и, соответственно, сопутствующим вещам, в том числе и первой помощи, которые положены водителю, они учат сдавать экзамен. Точка. Экзамен по первой помощи в ГАИ сдается, и сдается он по тем же самым билетам, методом теста, когда нужно тыкнуть в нужную кнопку.
А дальше начинается все еще хуже. У нас в машине лежит аптечка.
Да.
А аптечка. Да. Кто-нибудь видел вообще, что лежит в этой аптечке?
Я.
И как?
У нас в аптечке в машине лежит все в порядке. Мы специально купили себе нормальную человеческую аптечку.
Вот. А у большинства лежит, значит, вот это вот такого
размера. Йод, зеленка.
Нет, йод и зеленку исключить.
Уже вот. Только пластыри, бинт и, извините меня, резинка.
Для
не
трусов.
Скажу от часов. Ну.
Значит, все на самом деле очень плохо. Дело в том, что вот эта аптечка, она собирается для того, чтобы ее собрать подешевле, продать подороже.
Это понятно.
Вот, поэтому там.
Она даже просто должна быть, если бы она не должна была быть, ее бы не было.
Претензия даже не в том, что, ну, как бы, что там лежит, да, что там лежит бинт, пластырь и жгут. Теоретически. А проблема в том, какого качества оно там лежит. Что этим жгутом нельзя остановить кровотечение. Этим бинтом нельзя перевязать человека.
Ну, эти бинты, которые там лежат, и вообще, которые сейчас продаются в аптеках, они даже у меня, который от ваших дел более-менее далек, точнее, даже более чем менее, они у меня вызывают истерический хохот, потому что вот эта марля, она просто расползается в руках, да, через нее видно звездное небо, и причем звезд видно больше, чем ниточек.
Ну, вот, скажем так, просто взять ГОСТ, как раз старый советский 79 или 71 года, и ГОСТ 94-го, как раз современные бинты, угу, плотность бинтов в два раза ниже.
Ну, также дешевле в два раза.
Да.
У нас-то просто, вот я учился в обычной советской школе, которая была с английским уклоном. У нас там интеллигенцию готовили. Интеллигенцию. Вот и подготовили.
Разведчиков.
Интеллигенцию, да. Угу. А рядом у нас была 532-я спортивная школа, где не готовили интеллигенцию, где готовили спортсменов. Это буквально, не знаю, в 300, наверное, 50 метрах от моей школы. У нас были постоянные проблемы, потому что спортсмены нас постоянно били, они сильнее были, как правило.
Быстрее и решительнее.
Да. Быстрее и решительнее, да. Так вот, там их на НВП по всем параметрам, в том числе и по медицинскому, по первой помощи, я думал, нас там гоняют. Нас вообще не трогали.
Ну, вот а я вот хотел сказать, спортсменов-то должны были
их
больше.
Их там гоняли как сидоровых коз, фактически. У них там и лекции было больше, и людей возили просто там специально на какие-то полигоны, где они там какие-то отрабатывали мероприятия. Ну, вот, то есть, казалось бы, человек просто из школы.
Из такого не то, что близко нету. Вот.
Ну, может, только в школах МЧС специальных, такие же есть.
Я.
Ну,
не
курсантов,
поручусь,
возможно.
Нет, я имею в виду школа, которая находится под крылом МЧС, я просто жил
некоторое
время.
Сколько этих детей?
Я видел такую одну школу.
Да, 30 человек в год.
Но это не факт, что их она одна, но просто я ее видел.
В Питере, по-моему, да, класс МЧС есть, или кадетский класс.
Честно.
Ладно, вот давай не будем...
Ну, я просто жил около школы, около которой было большими буквами, прямо вот на асфальте написано, что школа МЧС номер
ЦЦ. Ну, даже это та капля в море, которая, в принципе, все равно никакой погоды не сделает при общей массе людей.
Да.
Не, ну, на самом деле, сейчас люди, вот сейчас вот этот ужасный этот пример с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», люди просто не знают, куда бежать, что делать нельзя ни в коем случае.
Это болезненный вопрос про «Зимнюю вишню», то есть там, наверное, все-таки даже проблема не в том, что люди не знали, куда бежать, а это нарушение.
Это отдельное, я говорю…
Поэтому давайте не будем поднимать.
Я говорю, это просто как пример, я говорю, что сейчас люди просто не знают, куда бежать. Вот нас в свое время, я все время ностальгирую, как старый совок, нас все время гоняли элементарно до бомбоубежища. То есть мы знали, где это бомбоубежище, мы знали точно, что оно будет открыто, и куда нам там рассаживаться. Сейчас люди, когда наступает какая-то экстремальная ситуация, ну, бог с ним, бомбить нас пока никто не собирается, в ближайшее время, даст бог, и дальше не соберутся.
Тут
они никогда. Так лучше. Там дерево прям, ух, дуб.
По столу-то не стучи.
Стол слабже действует, голова лучше. Так, так я говорю, что люди просто не знают, как себя вести, ну, в самом элементарном смысле в экстремальной ситуации. Вот, что нельзя толпиться, нельзя создавать хаос, что нужно организованно, вы уходите туда, вы уходите сюда, если появился человек в форме и попросил выйти всех в том направлении, не нужно подбегать к нему все вместе и орать. Зачем? Нужно сказать «есть» и так, как сказали, то есть без паники, но быстро проследовать в указанном направлении.
Вот я все, я за вас спокойно выжить. Ну вот, да.
Действительно, это есть, потому что, ну, начнем с того, что всяческие материалы учебные, которые сейчас крутятся в аэропортах, на вокзалах, они же начали, они появились, ну вот буквально год-полтора назад, и начали хоть как-то более-менее регулярно крутиться там, что вот МЧС предупреждает в таких-то случаях пожаров там звонить и действовать так-то, в случаях там террористических актов действуем вот так-то, хоть что-то, хоть какая-то первоначальная, yeah. хоть общие фразы какие-то даны.
Начали до этого звучать. Же у нас,
да, вообще ничего не было.
Я скажу хуже. В детском учебнике по, сейчас то ли обществознание, а, окружающий мир, вот телефоны, например, по которым звонить в случае чего-нибудь, указаны 01, 02 и 03.
То есть старые?
Нет, они действуют. Только проблема в том, что они действуют с городского телефона.
В мобильных не действуют, я о чем говорю.
Вот. То есть дети, значит, они видят перед собой городской телефон, а еще если он с этим кругом, они начинают в него тыкать.
Что это?
Пальцы, они не знают, как по нему позвонить. А вот номера 101, 102, 103, 104, 112 не указаны.
Удивительно, а почему?
Ну, видимо, год выпуска учебника он...
позволял.
Потому ну, что... я просто к тому, что, к сожалению, многие данные уже не то что безнадежно устарели, да? Вот. А просто, я бы сказала, лет на 20.
Отстали буквально. От эпохи чуть-чуть.
Да. Да, уже совсем в другой эпохе.
Ну вот.
Понятно. Теперь нужно расспросить вас подробненько об интересном, о впечатлениях от последнего нашего чемпионата мира по историческим средневековым боям, битвы наций, что проходил около замка Санта-Северра, так, километров, наверное, 150 от Рима, ну да.
50, почему?
50?
50, да.
А, да, это мы жили чуть дальше, да, отставить. И как у...
разброс.
И как у... ну, просто мы жили дальше, нам дольше приходилось ездить до Рима, чем от замка Санта-Северра. Да, так какие у вас впечатления, как по-человечески, так и в профессиональном смысле?
Ну, на самом деле, впечатления очень разнообразные.
Ну, кто вот. Не знает, исторические средневековые бои – это когда люди в доспехах лупят друг друга муляжами. Ну, полновесовыми, полноразмерными муляжами, там мечей, алебард, сабель, топоров, в общем, что понравится из средневекового богатейшего арсенала.
Никто не предоставляет нам столько практики по первой помощи, как реконструкторы.
Да, это просто прекраснейший кладезь получения навыков,
опыта.
Опыта, да, разнообразнейших ситуаций, как это может быть и как это быть не может, но все равно происходит.
Как это быть не должно.
Это, да, это на самом деле очень хорошо, когда... начало боев женской сборной как раз было. Девочки стартанули очень хорошо, и за первые полчаса там было сразу три травмы шеи.
Вы чувствуете, что такое стартанули очень хорошо, три травмы шеи?
Ну, бодро, то есть.
Да, да, 9:30, а у нас уже лежат в рядок три девицы, и ко мне подходит итальянский врач и говорит, у нас проблема. Я говорю, ну, давай, чем я тебе помогу? У нас три одинаковых травмы шеи. Я говорю... логично, да. Вот они. Он такой, это нормально? Я говорю, ну, так бывает. Мы можем остановить этот фестиваль? Я такой, не понял, зачем? Ну, как у нас три одинаковые травмы шеи? Я говорю, ну, хорошо, чувак, ну, это, у них просто только, слабые места.
Это да. Только начало.
Да, я говорю, это еще вот, они разминаются. Он меня смотрит с ужасом. Как? Я говорю, ну, подожди, все самое интересное еще впереди, это только девочки. Ну, правда, потом надо, да, забежать вперед. Девочки там, конечно, дали нам жару. Ну, да, Итальянская скорая была в шоке просто от этого.
Я разговаривал когда с итальянской скорой, ну так, хорошо, наверное, день на третий фестиваль, он продолжался 4.
Так вот, как раз тогда ровно и были начало.
4 дня.
Женских боев, да.
Я разговаривал с доктором, какой-то он там у них был очень важный, видимо, какой-то был начальник. Я забыл, к сожалению, спросить у него должность и звание. Я говорю, ну как, собственно, впечатление от всего происходящего? Он говорит, да, говорит, травматология у нас, говорит, не была так загружена года 44-го.
То есть русские опять дали бы как-то...
Ну там все дали прикурить на самом деле, да. Наши как раз отработали-то чисто. Вот, а вот все остальные-то хороший приток дали. У них первая истерика случилась в первый день, когда шли первые отборочные 5 на 5.
Они нам это потом... такая номинация, когда 5 человек против 5 человек, поясняю тем, кто не в курсе. Мы так говорим, потому что мы там были, мы знаем. Может быть, какой-то зритель не в курсе. Вот 5 человек одной сборной, 5 человек другой выигрывает. Тот, у кого кто, хотя бы один человек останется на ногах, а все остальные будут валяться, причем уложены любым способом из доступных.
Да. Вот, они потом нам выдали статистику, мы от этой статистики не знали, плакать или смеяться. Ну, если бы в цифрах нам обезвучили 140 обращений, окей, верю, действительно было, потому что по нашей внутренней статистике тех, кого мы только к себе привели, было человек под 50. Вот, дальше госпитализации они нам выдали 86 человек и 22 человека, находившихся в стационаре.
То есть, получается, 150 обращений за весь фестиваль?
Нет, нет, за первый день.
За день?
Да, нет. Ну, обращений может быть, я даже поверю. Но то, что 86 человек они увезли на скорой, это было просто прекрасно. Мы вот просто просчитали, 12, ну, часовой рабочий день был. И по прикидкам…
С 9 до 9.
С 9 до 9, да. Ну, это он там каждый день был. То есть, там по 7 человек в час они должны были увозить. То есть, ну, вот так, 9, каждые 9 минут скорая. Я говорю, ребята, ничего, что у вас даже Рим бы не выдержал такой нагрузки. Вы меня так посмотрели, сказали, мы не откажемся от своей статистики. Я говорю, окей, и 22 человека осталось. Я говорю, то есть, это почти полноценная команда страны. Ну, в общем,
полностью.
Да.
Полностью. Мы потом, когда, в Италии. Да. По собственной воле.
Да, мы когда первый день проходили… Да. Мы так смотрели на них, и у меня так вот улыбка просто расползалась, потому что я вот прям представлял себе, как вот они увозят, увозят и увозят. Ну, надо отдать должное, да, что потом командующий префектуры приехал посмотреть, что же у нас такое происходит. То есть фестиваль ультранасилия, он дал о себе знать.
Я не поверю никогда в эту статистику, потому что чтобы 22 реконструктора остались по собственной воле в больнице, не, когда ну, идет фестиваль, да их приковывать надо к кровати
привязать. Не, ну если там что-нибудь совсем серьезное, то понятно, он останется. Куда ему деваться? Он
человека,
без сознания.
Но это уровень такого серьезного ЧП вообще,
да.
На уровень страны на самом деле.
То есть... Ну, у нас, по-моему, когда взрыв был на технологии, у нас даже меньше было.
13 человек тогда пострадало.
Нет, увезли, по-моему, 64.
Нет, или... увезли. Да, ну, да, погибло 13 человек.
Нет, я имею в виду что? Что, возможно, они имеют в виду, что до больницы довезли 22 человека, и там они около часа пролежали, пока им там что-то
мы
там
тоже пытались.
Остальные 86 по дороге выпрыгнули и вернулись.
Нет, у нас, ну, к сожалению, у нас была одна из претензий к итальянских скорой, что когда девочки, я не помню, то ли англичанки, то ли француженки дали хорошо по шее, они час ее перекладывали, ну, то есть час ее сдавали скорой. Это, конечно, для нас был такой не тихий, а вот очень большой шок, потому что скорость работы, она просто поражала своей медлительностью.
У итальянцев так почти все.
Да, мы потом это поняли, когда чуть больше
втянулись,
пообщались, да, и начали уже пытаться как-то миксовать что-то к нам, что-то к ним, самых тяжелых, да, наших ребят-то, они все к нам шли, они так туда смотрели с ужасом, говорили, нет, и шли просто сразу к нам, русскоговорящие, причем это и поляки были, ну, украинцы были так 50 на 50, в зависимости от вероисповедания, скажем это так. Вот, чехи опять-таки больше предпочитали к нам пойти.
Ну, в сборной Чехии русскоязычные есть, там, видимо, объяснили, куда сразу бежать, так, чтобы все в порядке было,
да.
Не слишком медленно, что.
Да, опять-таки, сборная страны обетованной. Вот, на самом деле для меня было таким тихим шоком, когда одного из парней-израильтян уложили, я к нему, ты как? А он мне в ответ на иврите. Я так сначала подвис, сказал, опс, перешел на английский.
Ты просто привык к тому, что…
Да, именно. Ну, потом подбежал, да, как бы нормально, парень русскоговорящий, тут же перевел с иврита на русский, ну и все окей, разобрались-то. Но это так, было несколько удивленно.
Как это? Евреи да, по-русски да, говорит, да. Что они там думают о себе в своем Израиле?
То есть так несостыковка была полная. То есть, как ладно, английский включили. Да, было весело.
Так было не то слово весело. Самое было веселое, я просто не помню. Я сидел в комментаторской будке, и поэтому я плохо видел конкретно этот участок фронта. Вы там были или нет? Когда в последний день на женских финалах какой-то девушке из сборной Германии сломали руку, и она пыталась идти снова в атаку со сломанной рукой, говорит, у меня есть еще левая рука запасная, ее там держали представители, там три мужика здоровых из Германии, ее, собственно, однополчанин. Из сборной Украины, и, по-моему, один мужик был из Австралии. Они втроем ее еле держали, что-то и дули в ухо успокаивающе. Она плакала, размахивала, значит, одной рукой, второй так только подергивала и говорила, что я буду все равно драться.
Слушай, девушки это классика. Просто.
Девушки, мужчины-реконструкторы все то же самое.
Не-не-не, девушки, вот это больная тема, девушек вот дисквалифицировать, вывести их из, ну, вот, из боя, потому что это какой-то ад для нас. Она вот теряет сознание, у нее вот ее ведет, я пойду в бой.
Ну, шевеля одной бровью, пытается перемещаться по полю все равно.
На самом деле, когда мы начинали дежурить на таких вот массовых мероприятиях реконструкторских, мы как-то вот по незнанию, по наивности пытались людям объяснить, слушай, тебе не надо туда, у тебя дыра в голове, вот...
Подумаешь, дыра.
Вот примерно, да, палец голова сломан, кость, болеть палец не может. Там, ну и так далее. То есть, тебе туда не надо. Вот, нас смотрели... пренебрежительно, вот, и как бы объясняли, что нет, у меня еще 5 боев, а потом, может быть, я к вам приду, вы меня еще разочек
привяжете. Если мы, да, не выйдем никуда, вот. То я к вам зайду.
Значит, в итоге все стало понятно, ну, как бы, через некоторое время мы смирились, стало понятно, теперь, когда к нам приходят с более или менее, как бы, не травмой, вот, которая, в принципе, совместима с жизнью, вот, мы эту травму перевязываем, интересуемся, сколько у тебя еще боев? 5 боев, значит, после этого мы тебя ждем.
Заходи.
Да. Приходят, перевязываем, смотрим, если надо, отправляем скоро. То есть вывести реконструктора из боя можно только вынести его на носилках. То есть шанс, что он по дороге соскочит и вернется.
Не, ну как это? На самом деле механизм уже налажен, работы с маршалами, когда действительно видим угрозу.
Да, на самом деле.
То есть то, да, мы предупреждаем бойца, боец не понял, окей. Идем к маршалу, показываем команду. Ну, сначала пытаемся поговорить с капитаном. Если до капитана не доходит, то просто идем там к гофмаршалу, объясняем ситуацию, все, боец снимается. К сожалению, такая практика, она нет-нет, но бывает. Самым ярким как раз на битве нации было снятие китайца. Там был очень немаленький китаец.
Да, это у него был самый огромный китаец, да. Если я не ошибаюсь.
Весом там килограмм 130, китайцы. Да. У него был очень сильный тепловой удар. Мы это уже увидели на первом сходке. Дальше он упал. Мы посмотрели, ему хорошо. Говорим, может, нет? Нет, со мной все хорошо. Причем подбежали и подбегали к его сослуживцам, подняли, дали пенделя, он ушел к себе, его полили водичкой. И, собственно, второй бой его опять выпустили. Это вот 130-килограммовое тело там отшагало, получило по голове, упало. Дальше к нему подбежали опять два бойца, подняли. Уже видно, что у него там болевой шок, у него боль, он орёт. Его приводят туда, мы видим, что все, он готов. Говорим, все, у тебя бой закончен. Он начинает на нас орать, орать и плакать. Мы так в легком шоке смотрим на это дело. Мы говорим, ну, все равно нельзя. Раздевайся, тебе нужно раздеть, отвезти к нам, чтобы хоть немного там полить водичкой, хоть как-то облегчить. Он плачет, рыдает, там бьется в истерике. На это так созерцает меланхолично тренер, вот просто с таким вот, явно познавший дзен.
Такой, ну, так он же китаец.
Ну вот да, дальше мы выяснили, что оказывается там для него это позор, он подвел свою команду, но в течение 15 минут мы вот криками, уговорами заставили его раздеться и отправили дальше уже в медблок там к Красному Кресту, чтобы хоть как-то, но это было так очень показательно, там из этих людей можно просто там гвозди делать.
Ну на самом деле бывают, в моей практике несколько раз было, что бывают травмы, которые человек не замечает или на адреналине просто не осознает, что все
да,
плохо.
Да, да.
Я сам лично разумный человек, уже будучи далеко не в мальчишеском возрасте, повел, так сказать, команду на бугурт на большой. Ну, это вот как ведь, ну, вы, короче, это все знаете. Только бугурт это знаем, массовая драка, я же все начинаю объяснять, да. То есть, когда стенка на стенку, по-русски говоря. Вот. И мне сломали Вот костяшка над стопой, как это называется, как кость, господи, все время забываю. Это у меня уже от старости.
Над стопой? Не надо за
вот, вот это вот место.
Ну, лодыжка это...
Ну, лодыжка, короче говоря, лодыжка, да. Мне, в общем, скажем так, сломали мне лодыжку. Но я подумал, что это просто ушиб, ну, сильный, подумай, что ушиб. Я возглавил атаку еще раз и поучаствовал в еще одной сходке, потом возглавил атаку еще раз, поучаствовал в еще одной сходке, и потом, бодро громыхая доспехами, отвел своих в лагерь. Мы там все разделись, расселись, выпили пиво. Я чувствую, а нога-то, блин, что-то не проходит.
Странно болит.
Странным образом болит. После чего я совершил вот то, что нужно делать при таких симптомах. Я поехал на дачу к другу, немедленно, прямо оттуда.
Баню рубить.
Обезболить.
Обезболить, да. И значит, я вернулся домой, думаю, блин, я 2 дня провел на даче, а нога все равно болит. Вот интересно, а почему? А потом выяснилось, что я на сломанной ноге отпрыгал еще 2 сходки в полных доспехах, потом еще барагозил по лагерю, вернулся домой, ну потом, конечно, я поехал в 3-ю истребительную больницу лечиться.
Ну хорошо, хоть поехал.
Не, ну потом-то стало понятно, что это не совсем ушиб. Я прям так чувствую, какая-то крепитация там прям присутствует самое при прощупывании, думаю, нет, 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 надо вызывать скорую, поеду-ка я это...
В больничку.
В больничку.
Ну, там, да, так, приходит с рукой, ой, а у меня здесь все в порядке, а там так рука так не совсем ровная.
И спины запор торчит.
Не хватает.
Ребят, посмотрите, что у меня
тут. Спина что-то чешется,
да.
На самом деле, хуже еще бывает, когда ситуация, ладно, травма, если она не очень серьезная, да, там перелом, там, не знаю, пальчик, вот, от этого... По-настоящему помереть очень сложно. Да, да это надо очень стараться. Вот, хуже, когда люди с явными признаками, например, проблем с сердцем, отказываются уходить с
военных действий.
ЧМТ, когда вот
на спичат хорошо. Да, с черепно-мозговой травмой, да. То есть, вот это такие вот конкретно угрожающие жизни состояния.
Ну, как вот. Минимум, здоровью.
В краткосрочной перспективе.
Да.
Да.
Ну, то есть с тобой прямо сейчас может быть нехорошо, причем конкретно нехорошо.
Ну, просто.
Ну, сердечком-то может быть нехорошо вплоть до.
Но это все понятно, нехорошо. Это вопросов нет никаких.
Просто опасность ЧМТ, если у тебя там произошел какой-то надрыв, и вот ты сейчас выйдешь в следующую
сходку, еще раз тебе.
И тебе еще раз настучат, то ты можешь получить полноценно уже и инсульт, кровотечение, все что угодно. И дальше
как будет пойдет. Уже
очень весело, да. Всем весело будет, причем всем.
Товарищи реконструкторы, коллеги дорогие, друзья, если вам вот эти люди говорят, что вот на сегодня у вас все бои завершены, вы, пожалуйста, не доставляйте им лишних проблем. Это здоровье, а не право, гораздо дороже, чем ваше чувство собственной важности. А также честь команды, даже честь команды, потому что никому не нужно, чтобы вы проявили свой недюжинный характер один раз, и потом навсегда выбыли из строя. Лучше отдохнуть. Это я вам говорю, как испытавший на себе все прелести этой самой реконструкции на протяжении многих-многих лет. Вот если товарищи говорят, обязательно слушайтесь. Вам хотят только хорошего. И, кстати, хотят хорошего вашей команде. Вашей команде хотят сохранить бойца. Вот.
Спасибо.
Лучше не скажешь.
Абсолютно верно.
Ну что, вроде про все поговорили, что хотели. Или какие-то еще темы не затронуты, на ваш взгляд? Вот самая важная тема, на мой вкус, да, на мой нюх, на моё чутьё, то, что вы должны, если, конечно, захотите, прислать нам ссылку на свой сайт. Возможно, наш ролик посмотрят люди, которые будут заинтересованы помочь вам материально, финансово, не знаю, или вступить в ряды.
Чему мы всегда за.
Так точно. Я к тому, что про вас должны больше знать.
Хорошо, пришлем.
Обязательно присылайте, мы ее под роликом подвесим.
Спасибо. Отлично, огромное.
Да. Спасибо огромное.
Спасибо, что пришли, за то, что вы делаете. Спасибо. Когда мы в ваших руках, чувствуем себя гораздо комфортнее, спокойнее.
Мы стараемся.
И вообще. Спасибо.
Чтобы вы были спокойнее.
Спасибо. Ну, мне-то как организатору и начальнику некоторых мероприятий, а также бандой негодяев, мне всегда очень приятно, когда за моими негодяями и на моё мероприятие сидите вы. Вот. Ну что, надеюсь, вам было интересно. Мне было интересно. Спасибо ребятам. пожелаем ему успехов. Ссылка, если что, под роликом. А на сегодня все. Всем пока.